Уважаемые интернет-слушатели, добрый день. Сегодня в гостях интернет-студии «Сутяжник Пресс» собрались гости, представители ГУСИН, представители общественно-наблюдательной комиссии, общественники, которые настроены, значит, решительно и готовы рассказывать о происходящих в нашей, на территории Свердловской области акциях протеста в местах лишения свободы. Кто начнет? Представляетесь, как обычно?
Башков Вячеслав Александрович,
член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области по контролю за соблюдением прав человека и условий содержания. Начать, наверное, надо с того, что в Свердловской области вообще сложилась непростая ситуация с соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Наверное, надо говорить о том, что сложилась обстановка такая, что больше всего заключенных на территории Свердловской области в России проживает.
Да, у нас такая интересная область. К нам сливают очень много заключенных из Москвы, из других регионов. Кого мы только здесь не встречаем.
Общественная наблюдательная комиссия не самая большая по численности.
Да, а вот общественная наблюдательная комиссия, к сожалению, довольно-таки скромная. По крайней мере, если сравнивать с той же самой Москвой и так далее. И общественные наблюдатели фиксируют довольно-таки много жалоб, много нарушений. Общественная наблюдательная комиссия пытается как-то реагировать, взаимодействовать с ГУСИН в Свердловской области, с прокуратурой по надзору. Но, к сожалению, мы не всегда находим общий язык. Более того...
Ну, то вы общественники. Чего же вам находить всегда-то общий язык?
Ну, мы вроде бы члены одного общества, да? А получается, и некоторые сотрудники ГУСИН России по Свердловской области мне прямо так и говорят: мы с вами по разным сторонам баррикад. Вы на стороне заключенных, что меня вообще всегда удивляет.
Ну да.
А мы вот ГУСИН. Мы по другую сторону баррикад. И я всегда пытаюсь объяснить то, что мы на самом деле находимся все в одной комнате, скажем так. Вот. И нам нужно просто выработать какие-то общие правила,
вообще-то эти правила уже Конституция, закон,
да, они уже
нормативные акты, их надо просто исполнять,
их надо
всем
просто
участникам.
Исполнять, и все. И больше ничего. И в то же самое время нам зачастую ставят в упрек то, что заключенные начинают даже шантажировать сотрудников ГУСИН, несчастных сотрудников исправительных колоний, тем, что вот вызовем общественных наблюдателей, они вам покажут. Кузькину мать. Вот, ну, вообще странно слышать подобные вещи от офицеров, которые все как один имеют высшее юридическое образование.
Наверное, не все, я сомневаюсь.
Офицер, как я понимаю, он
сегодня
обязан
же все.
Обязан иметь высшее образование юридическое. Вот, хотя, может быть, представители ГУСИН нам разъяснят ситуацию с правовой грамотностью среди их сотрудников.
Давайте не будем глубоко анализировать состояние.
Есть такая исправительная колония.
Вот, новогодняя, так сказать. Вот,
да, есть у нас такая исправительная колония номер 52, это строгий режим, если не ошибаюсь. В 2011 году...
Ну, строгий режим это у нас что? Это очень много украл, очень много убил.
Нет, это второй и более, вероятнее всего, второй и более, значит...
Вторая ходка.
Да.
Понятно.
Как правило, неоднократно судим.
Да. Ну, вот. Понятно, что не обязательно, конечно.
Не обязательно, да, убийцы.
Ну, на 52-й именно второходы, не первоходы.
Ну, просто чтобы слушатели понимали о том, о чем идет речь.
Второходы неоднократно судимы, да.
За мешок картошки, а уже за... Два раза за мешок картошки.
Есть такая общественная правозащитная организация, как Межрегиональный центр прав человека. И я там состою волонтером, веду блог в интернете. И есть в нашей замечательной организации один юрист, Игорь Степанович Галендухин, который вот здесь сидит рядом с нами даст некоторые пояснения. Да. Он является доверенным лицом, да?
Да, представителем
заключенных, нескольких заключенных на ИК-52, У него есть непосредственная информация, он занимается их юридической защитой, представляет их в суде и добился немалых, скажу вам честно, успехов.
Ну, мы его еще похвалим. Да, так все-таки, что происходило в новогодние праздники-то? Ведь я понял так, что общественная наблюдательная комиссия в составе каком-то выезжала, но их не допустили.
8 января.
Правильно понимаю?
Да, 8 января 2012 года к нам поступила информация, неофициальная информация, от заключенных исправительной колонии номер 52, то, что они утром отказались от приема пищи. Массово причем отказались. Сколько конкретно человек, я не могу сказать. Сами понимаете.
Ну да, кто же там будет
да, считать, кроме их? Никто там считать не будет особо, но как нам сообщили, на голодовку вышел отряд строгих условий, штрафной изолятор и помещение камерного типа. То есть, ну, это несколько десятков человек должно быть.
Ну да, а причина-то
какая? Причина была следующая. Товарища, вот тех людей, которые объявили голодовку, насколько я помню, его фамилия Кузьминых, угу. Тяжело больной человек. Уже не молодой человек, ему лет 60.
50-52 года рождения.
Да, его поместили в штрафной изолятор, несмотря на его ужасающее здоровье. То есть он, в общем-то, находится в таком в тяжелом состоянии. Я не знаю, каким образом это получилось у сотрудников администрации ИК-52. То есть, потому что в штрафной изолятор можно поместить человека только после того, как врач поставит свою визу. Угу. В штрафном изоляторе, да, содержаться может. Вот. Но его товарищи решили поддержать протестом против.
Ну, в смысле, поддержать помещение его туда?
Нет, нет, не помещение, а наоборот, чтобы его не держали в штрафном изоляторе, потому что у него да, плохое здоровье.
Это же какой-то из должностных лиц колонии приняли решение в эти праздничные дни, значит, такого-то осужденного изменить, так сказать, это самое, да, условия содержания.
Да,
изменить. Без суда, безо всего, то есть вот.
Ну, за дисциплинарное взыскание, да, они это имеют право.
Было оформлено какое-то дисциплинарное взыскание, что на ИК-52 делается очень просто.
То есть вам удалось это выяснить? Поговорить с ним?
К сожалению, когда общественная наблюдательная комиссия, рабочая группа в составе Адама Хусевича Калаева и Башкова Вячеслава меня, а также в заявке мы указали в уведомлении Игоря Степановича Галиндухина. Угу. Мы имеем на это право привлекать сторонних, скажем так, сторонние организации в работу общественных наблюдателей. А когда мы туда приехали, нас на пороге колонии встретил господин Жирхов, замначальника исправительной колонии.
На 50, тот момент 52. Он исполняющий обязанности был начальником.
Очевидно, да, у меня таких сведений нет, документов
нет. Да,
вот. Также был замначальника по кадрам господин Долгих и капитан ГУФСИН России по Свердловской области, то есть из главка господин Кадамцев.
Он представил. То есть уполномоченные лица, вполне да, принимающие решения, организовывать все.
Очень серьезные, как бы.
И что?
И нам просто сказали, а мы вас не пустим. У нас праздничное усиление. Праздничное усиление, что это такое, они потом расшифровали, сказали то, что все сотрудники ГУФСИН, которые, все сотрудники из колонии, которые находятся в колонии, переведены из обычного режима в режим охраны. То есть на территории ИК-52 такой серьезный режим охраны. Ну, хорошо, сказали мы, значит, у вас очень безопасно, и мы можем спокойно пройтись по исправительной колонии вместе с вами. На что нам господин Жирхов сказал? Нет, не можете, мы вас просто не пустим. Я спросил, так почему, там же безопасно. Вот, не пустим, потому что вот таков режим усиления. Логику господина Жирхова мне совершенно непонятно. Вот. То есть, эту логику...
То есть, еще больший уровень усиления,
да, а вроде бы, не допускают. Да, вроде бы все безопасно, но тем не менее ходить там нельзя. То есть, mm-hmm. общественным наблюдателям мы вроде
они
бы...
Они вас как-то официально об этом поставили в известность?
Нет, ответ, просто делать. На словах. Мы были вынуждены написать заявление на имя начальника ИК-52 с просьбой сообщить причину, почему нас не допускают. Вот, на словах нам сказали, у нас праздничное усиление... А сам господин Жирхов просто не захотел, сопровождать членов общественной наблюдательной комиссии по ИК-52, аргументируя это тем, что он собрался домой.
Да, ну, сейчас, конечно,
извините.
Сейчас времени. Давайте, расскажите до конца.
Ну и все, собственно говоря,
история... Вас не арестовали, не побили, не выдворили, нет?
Слава богу, нет.
Но уже хорошо.
Да, уже, наверное, хорошо. Нас...
Ну, а откуда вы тогда все это знаете? Вот о том, что там голодовка началась. Судя по информации, она и закончилась тоже.
И так далее. Нам пришлось вернуться в Екатеринбург. Угу. Вот, то есть, туда 200 километров, обратно 200 километров. Вот такая прогулочка, просто так. Мы вернулись в Екатеринбург и опять по неофициальным каналам, точно так же заключенные, да, нарушая закон, вынужден признать, заключенные сообщили то, что приехали из главка ГУФСИНа Свердловской области, вот, и господина Кузьминых, заключенного, из-за которого начался весь протест, перевели в медицинскую часть. У него сразу же обнаружилось резкое ухудшение здоровья. Вот. И заключенные сняли голодовку. То есть,
ну, то есть конфликт был снят.
Конфликт был снят, все было урегулировано. Какие будут какие официальные данные, я надеюсь, нам сообщит
Елена Яковлевна.
Елена Яковлевна из пресс-службы ГУФСИНа.
Ну, наверное, там, да. Расследование там за два дня не заканчивается, конечно. Пройдет,
разберется. Ну, если будет расследование.
Вы как бы...
Все.
Для начала, да?
Для начала.
Я думаю,
Елена Яковлевна. Тищенко, конечно, Елена Яковлевна, руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. Ну, есть очень хорошее слово «лукавить». Тут небольшое лукавство, мне так кажется. Ну, во-первых... Перед тем, как члены УНК поехали в 52-ю колонию, насколько мне известно, они сообщили об этом помощнику начальника ГУФСИН по правам человека Георгию Николаевичу Губанкову. На что Георгий Николаевич официально ответил, что в связи с тем, что с 31 декабря в колонии Свердловской области объявлено усиление, причем, еще раз подчеркиваю, во всех колониях Свердловской области, не в 52-й колонии конкретно, а во всех, и оно объявлено до 10 января, до 9 часов утра. Это норма в связи с тем, что это праздничные дни. И количество сотрудников, которые выходят на службу в несколько раз меньше, потому что всем дают...
Меньше работу. Или больше?
Меньше, конечно,
Нужно
меньше.
Усиление, если...
Нет, и поэтому...
Вот, милиция
охрана, еще раз, охрана, еще раз, охрана усилена, а количество основных сотрудников... Они также имеют право, как все граждане Российской Федерации, на отдых. Понятно, да?
Ну, конечно, конечно.
Поэтому воспитательная служба меньше, управление безопасности и так далее. То есть охрана усиливается, а самих сотрудников, естественно, меньше.
А, вот.
И поэтому Георгий Николаевич Губанков сразу же ответил представителям УНК, что их могут не пустить в связи с тем, что усиление, и это на самом деле так, оговаривается в правилах, что в период усиления... ограничен доступ сотрудников и даже сотрудников на территорию колонии. Понятно, да? То есть даже сотрудники ГУФСИН, они только по специальным рапортам допускаются на территорию колонии. И тем более внешних любых организаций. То есть люди были предупреждены, и 200 километров ехать туда и обратно, но это уже воля каждого.
Ну, итак, в конце концов, это было их желание.
Совершенно верно. То есть я о том, что не там находясь, они узнали о том, что усиление. И причем, еще раз подчеркиваю, не надо вот словами играть. Не в 52-й колонии, а во всех колониях Свердловской области, и как во всем, во всей уголовно-исполнительной системе России на праздничные дни объявляется усиление. И это известно. Теперь по поводу юридического образования. Вот если мы говорим сейчас о юридическом образовании, юридических терминах, давайте говорить правильно. Голодовка – это когда люди объявляют голодовку, письменно об этом изъявляют. Понятно, да? Объявляют.
Но процедуру какую-то.
Да, естественно, это процедура. И обязательно выдвигают требования. Никаких голодовок официально не было объявлено. На самом деле, несколько человек отказались от приема пищи. Обед. Но от приема своей личной пищи они не отказались. У них же своя пища есть. Они просто не пошли в столовую. А ели свою обычную пищу. Причем 7 число у всех людей там достаточно пищи. Передачи были в неограниченном количестве принимались. Поэтому... На самом деле, на ужин уже все без исключения вышли. Что касается господина Кузьминых. Дело в том, что...
действительно причина с его водворением в другой режим
еще раз, письменно нигде не оговорено. То есть, как факт голодовки такого нет, если юридическими терминами. Да, то есть, несколько человек отказались от приема пищи, еще раз, пищи гарантированного питания в столовой. Свою пищу они все употребляли. Теперь по поводу Кузьминых. Дело в том, что на самом деле за нарушение правил внутреннего распорядка, насколько мне было известно, а именно нарушение правил отбоя 7 числа, он был водворен в штрафной изолятор. И он объявил голодовку. На самом деле он объявил голодовку, письменно объявил голодовку, это все зарегистрировано. И на следующий день, когда врач его осмотрел, а в связи с тем, что на самом деле он является инвалидом, и то, что голодовка могла ухудшить его состояние, было принято решение о переводе его в изолированную палату медицинской части колонии. Вот это последовательность. Именно события. Как это было событие, как было на самом деле. Именно с целью предупреждения ухудшения состояния его здоровья. То есть самого ухудшения как такового не было.
То есть, ну, насколько я понимаю, вот взыскание на него наложено, да, оно не снято.
Оно не снято.
Но в связи с тем, что могло, состояние, да, здоровья состояние могло здоровья ухудшиться,
тем, что он объявил голодовку,
да, его перевели.
И после того, как его перевели в медицинскую санчасть, он тут же голодовку снял. И уже на следующий день он в обед уже начал есть. То есть голодовки как таковой у него уже.
Ну, то есть у него сейчас прямая дорога обратно в это самое.
Сейчас он находится под наблюдением врачей, а дальше уже будет руководство колонии принимать решение.
Ну вот я как наблюдатель со стороны, мне кажется, что восприятие событий в принципе похоже. Что у вас, что
абсолютно.
В общественной наблюдательной комиссии.
Немножечко уточнить.
Ну, да, ну, естественно, всегда кто-то играет одними словами, кто-то играет другими словами. Естественно.
Может, потом... В общественной наблюдательной комиссии мы дружим.
Ну и правильно делаете. Для чего, собственно, она создана-то? Для того, чтобы помогать друг другу.
Да.
Ну и что вы можете нам сказать?
Голендухин Игорь Степанович, юрист Межрегионального центра прав человека, являющийся представителем по доверенности, значит, осужденного Кузьминых Анатолия Леонидовича. Две стороны. Вы сказались, я, так скажем, буду уже стороной номер три.
Ну да, то есть то, что не расплывайтесь, как говорится,
да, вот это. Конкретно, значит.
Кто-то прав, кто-то не виноват.
В отношении, я начну чуть загодя, с 20 октября, это такой водораздел 2011 года, когда Камышловский городской суд принял решение об отмене двух постановлений о признании злостным нарушителем Кузьминых Анатолия Леонидовича и переводе его в строгие условия содержания. Данным решением эти оба постановления были отменены, решение не было обжаловано, оно вступило 5 ноября 2011 года в законную силу. Следовательно, 6 ноября должны были Кузьминых Анатолия Леонидовича из строгих условий содержания перевести в обычные, то есть, так скажем, вывести в зону. Да. Вот. Значит, этого ничего не было сделано. В декабре месяце он подает ходатайство на УДО. И ему отказывают, находясь в СУСе. Находясь в СУСе, он подает ходатайство на УДО, и ему отказывают в условно-досрочном освобождении, основываясь на том, что он является злостным нарушителем. Хотя в этот момент он получил...
Так, а кто отказывает? Администрация колонии? Судья уже
отказывает. На основании поданной, под представленного в суд материала со стороны администрации колонии. Понятно, в том числе характеристики, в которой черным по белому прописано, господин Кузьминых является злостным нарушителем.
А решения вот этих судов, которые состоялись, вступили в закон?
Он заявил в ходе судебного заседания, представил полученное им решение. Он сам получить его из суда не мог. Оно поступило через печать учреждения.
Ну, конечно.
И данное полученное решение он для обозрения представил судье. Представители администрации заявили, а у нас нет этого решения. Соответственно, мы не можем его, перевести в обычные условия содержания.
Ну,
он до сих пор является злостным нарушителем.
Суд
четко говорит, вот есть характеристика учреждения, я на нее и буду опираться. А решение Камышловского, того же суда, который судья и был, для меня, говорит, не указ.
Ну, другой судья, да?
Да, другой, соответственно, судья. Вот. И после этого...
Тут претензии, наверное, к нашей судебной системе. Тут, кстати, администрация...
Администрация, вот как Елена Яковлевна упомянула, сейчас будет такое... хлесткое слово, лукавит. Угу. Так вот, администрация слукавила, либо, опять же, от недостатка юридического образования не разобралась в ситуации. Никто из судей не должен присылать решение по гражданскому делу, а это дело было в гражданском судопроизводстве, обжалование действий в порядке главы 25 ГПК, вот, не должна... Никакой суд не должен посылать. Конечно, сторона должна сама получить это решение.
Ну, плюс они еще участвовали наверняка в процессе.
Конечно, был представитель, знал о решении, да. Заслушал мотивировочную часть, вернее, резолютивную часть решения. Конечно. Все об этом знали, жалобу не подали, решение вступило, обязаны исполнить. Угу. Они ждут по почте, не дождутся. Соответственно, осужденный Кузьминых с 5 ноября, а так фактически... 13 мая 2009 года незаконно находится в СУСе. То есть 2 года 8 месяцев. Соответственно, он начал настаивать на своем переводе и на исполнении судебного решения. Как говорится, донастаивался.
А его так... Нет, как донастаивался?
Так, донастаивался. Так, 6 числа его, января, на дисциплинарной комиссии, не знаю какие основания, данного постановления, но не 7-го за отбой в праздничный день, а 6 января его водворяют в ШИЗО на 10 суток. Но начальник...
Это он уже его из общих условий?
Нет, он так в СУСе продолжал находиться. Да, соответственно, требуя, настаивая, обращаясь к начальнику ФКУ ИК 52 с жалобами, ходатайствами о переводе в обычные условия содержания, значит, и не добиваясь этого, значит, он постоянно обращался. Не исполнялось. 6 января на дисциплинарной комиссии ему выносят постановление о выдворении в ШИЗО на 10 суток.
Еще более ухудшает.
Да, но в этот момент его не выдворяют в ШИЗО, потому как начальник медицинской медсанчасти капитан Емельянов... Да, вот здесь можно остановиться, не имеющий, как некоторые должны иметь, вернее, все должны иметь юридическое образование, а медик должен иметь медицинское, так вот он с образованием фельдшера находится на
должности. Тоже медицинское образование.
Медицинской части.
Но это тоже медицинское образование.
Да. Ну вот, значит, после этого он не подписывает водворение в ШИЗО, имея на то право. Соответственно, Кузьминых помещают на одни сутки с 6 по 7 в стационар медицинской части ФКУ ИК-52. Но по каким-то основаниям я пока не смог выяснить, по каким. 7 числа его из стационара переводят в ШИЗО. И вот здесь возникает как раз этот неприем пищи. Хотя, будем так говорить, Елена Яковлевна сказала, существует процедура, я все обозрел уголовно-исполнительное законодательство, я нигде не видел процедуры объявления голодовки. Ну вот не нашел я такого нормативного документа, поэтому говорить о том, что должна быть процедура, написано заявление, мы голодаем в связи с тем-то, этого нет. Да, осужденные отказались от приема пищи. Насколько нам известно, они не принимали пищу завтрак-обед. Когда после обеда Кузьминых вернули 8 числа из ШИЗО, поместили обратно в стационар медсанчасти, он сам снял голодовку, и все осужденные стали принимать пищу. Ужин 8 января уже все спокойно принималось.
Ну, я думаю, что да. Вот эти вот стороны согласятся, что главное-то ведь не в том, значит, объявили они голодовку или забастовку, или еще что-то. Ведь сама акция протеста была.
Это даже...
Как она выразилась и в чем она состоялась, это же отдельная
история. Сергей Иванович, это даже не акция протеста, это, честно сказать, акция отчаяния, потому что, имея судебное решение, наблюдая о его неисполнении более...
Ну, это уголовная статья, неисполнение судебного решения.
Вот мы к этому и переходим, значит. Когда я прибыл вместе со членами общественной наблюдательной комиссии, написал заявление, я являюсь юристом Межрегионального центра прав человека, правозащитной организации. Господин Жирохов знает меня очень хорошо, Сергей Дмитриевич, заявил, с правозащитником я сегодня вообще не общаюсь. Я говорю, я явился сегодня не как правозащитник. Я как физическое лицо, представитель по доверенности. Ну и представил заявление на встречу согласно 89 статьи части 4 Уголовно-исполнительного кодекса. Мне была наложена резолюция на данное заявление. В связи с выходными днями, усилением режима и болезнью осужденного, значит, свидание не разрешаю. Данное заявление, данные действия, вернее, будут обжалованы. Это грубейшее нарушение прав человека и Конституции, Европейской конвенции, всего, чего можно нарушить. Этим было нарушено. Дальше, значит, я четко сказал о том, что еще и нарушается, вернее, не исполняется злостным, злостным характером, не исполняется судебное решение, после чего было заявлено, досидит до 6 февраля, а 6 февраля осужденный Кузьминых освобождается, досидит, ничего с ним не сделается. Не соло нахлебавши, надо признать, мы уехали оттуда. Но 9 числа происходит звонок от Сергея Дмитриевича. Внесу поправку, 10-го, не 9-го, в первый рабочий день происходит звонок на мой сотовый, я оставил на заявлении сотовый телефон, значит, в котором говорится, что осужденный Кузьминых находится в медицинском стационаре, значит, в медсанчасти учреждения, с него снято взыскание в виде водворения в ШИЗО, правда, не пояснил, по каким основаниям снято это взыскание, и после того, как он пройдет курс лечения, это мы говорим про состояние здоровья. И если он был бы здоров или почти здоров, как тоже Елена Яковлевна пояснила, ему не требовался курс лечения. Сейчас он будет проходить курс лечения, 20-дневный курс лечения, после которого его выведут, значит, в обычные условия содержания. То есть исполнят наконец-то решение суда. И я так понимаю, после 20-дневного курса он порядка 4-5 дней пробудет в обычных условиях содержания и освободится.
Ну, честно говоря, я такую трактовку, так сказать, не понимаю. По одной простой причине, что нахождение в условиях больницы не может быть неисполнением решения суда. То есть вот тут есть какая-то непонятка. Что отдельно в ШИЗО есть отдельная больница, значит,
нет,
отдельная больница.
Как вы услышали, больница, Елена Яковлевна сказала, он находился в изолированной палате. То есть осужденные, помещенные, да, в СУС, попадая в стационар медсанчасти, находятся в специально изолированной палате. То есть он не находится на общих условиях содержания. Вот это разговор. Понятно. Только после того, как выпишется из больницы, он перейдет.
Ну, это вы так поняли из сообщения вот,
да, исполняющего обязанности. Исполняющего обязанности начальника.
Ну, в таком случае, конечно, он до сих пор так и не осознает, что он должен выполнить решение суда.
Он осознал, но пока еще не исполнил. Поэтому, значит, 12-го, вчера, значит, было подано мной заявление на имя руководителя Богдановического межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации о привлечении начальника. Мне сложно сказать, кто был в тот период начальником.
Ну, там много месяцев.
Ну, да, то есть тут я говорю как о должности, я не говорю как о физическом лице начальника федерального казенного учреждения исполнительная колония номер 52 о привлечении к уголовной ответственности по статье 315. Она не имеет части и звучит как злостное неисполнение судебного решения.
Да, конечно, все правильно. Состав,
в принципе, налицо. Состав, да, налицо. Тут посмотрим, конечно, какие это последствия вызовет у руководителя следственного
отдела. Ну, профилактическая работа.
Да, дай это Бог.
Так получается.
Вот конкретно по данному случаю. Но это всего лишь вершина айсберга.
Что значит вершина айсберга? Голодовка продолжается?
Нет, голодовка, слава богу, закончилась. Я честно скажу, не сторонник таких методов. Никоим образом не поддерживаю осужденных, наоборот, при личных контактах, когда выезжаю в учреждение. Дай бог дают изредка посещать, значит, представителей администрации. Иногда получается доказать, правда, с трехчасовым стоянием, как сказать, перед КПП, но получается встретиться на час-два. Вот, я стараюсь доносить до осужденных, что надо пользоваться правами, которые предоставляются. Голодовка – это все-таки спорное решение. Это действительно, как я говорю, это акт отчаяния, когда уже ничего не работает другого. но надо стараться обжаловать в законном порядке. Так вот, те осужденные, которые пошли на это обжалование, это началось, первое судебное решение, позитивное, было вынесено, значит, 10 ноября 2009 года по делу Харитонова. Когда я увидел просто ту пропасть, которая сложилась в вынесении, значит, дисциплинарных взысканий, практика, страшная практика, когда за незастегнутую пуговицу 15 суток ШИЗО, после того, как не заправил кровать, еще 15 суток ШИЗО, не поздоровался с представителем администрации 6 месяцев ПКТ, и затем, значит, повторная, я подчеркиваю, повторная незаправленная кровать могла грозить осужденному годом ЕПКТ на ИК-63. Достаточно некомфортные условия, мягко сказано. Вот. Пришлось вступить в серьезное, ну, так получилось, что это получилось противостоянием. Я не раз и не два с начальником учреждения Мотренко Сергеем Анатольевичем, с его заместителем, часто исполняющим обязанности начальника, Жироховым Сергеем Дмитриевичем, пытался объясниться, достучаться до их понимания, что существуют европейские пенитенциарные правила, которые обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. Они четко указывают, что, значит, злостным может признаваться самим вообще принципом нарушения такое поведение осужденного, которое содержит угрозу режиму либо безопасности. Незастегнутая пуговица вот никоим образом не наносит ущерба ни режиму, ни безопасности.
Ну, абсурд понятен, и пафос, с которым вы это все говорите, но ведь другая сторона будет говорить совершенно противоположное, что все начинается с расстегнутой пуговицы.
Для этого существует работа, именно воспитательная работа.
Ну, затем, вот, значит, из вашего выступления мы, в принципе, можем сделать какие выводы? Первое, это что вот в эти праздничные дни вы, выполняя свои общественные обязанности и как представителя, прибыли по сигналу, попросили встречу, вам отказали.
Да.
То есть,
да,
нарушение закона.
До сих пор не привыкли пока.
Да, вы привлекли к работе общественных наблюдательную комиссию.
Они пришли, наоборот, но не суть важна,
уполномоченные действующим законодательством, но их не допустили ввиду усиления. Что, в принципе, я, честно говоря, не припомню, чтобы такие ограничения на вашей деятельности где-то были прописаны. И грубое неисполнение
судебного
решения. То есть это вообще уголовное преступление, которое со стороны должностных лиц на сегодняшний день просматривается. Да? И вот это явилось, так сказать, вот причиной того, что мы сегодня здесь собрались. Правильно я понимаю, да? Ну, теперь от вас комментарии.
Я все, что могла, я сказала. По поводу судебных решений, это надо обращаться в суд, естественно.
Ну, зачем в суд обращаться?
Еще раз, обжаловать незаконное неисполнение.
Пожалуйста, необходимо, значит, тогда решать, как это положено в законном порядке.
Ну, вот, мы подали заявление.
Как в законном порядке? Если люди образованы с юридическим образованием, они должны осознавать, что решение суда надо исполнять.
Сейчас будет проведена соответствующая проверка, и будет выяснено, кто виноват в том, что, если на самом деле такое решение есть, почему он не выполнен.
То есть вы согласны, что надо их выполнять, и эта практика у вас, так сказать, ну, не может быть постоянно.
Естественно, если есть какие-то судебные. То есть я, честно говоря, не в курсе вот этих событий. То, что я не являюсь в данном случае человеком, который знает вот эту всю информацию.
Можем предоставить копии, это не
важно. Я уже предоставил.
Хорошо.
А у меня копию уже есть.
Вот относительно того, что в период усиления, как вы рассказали, так сказать, отсутствие сотрудников, да, воспитательного звена там, и так далее, допуск наблюдателей к месту, это запрещено.
Нет, вот, это на усмотрение.
Давайте как-то уточним.
Еще раз. Во время усиления или проведения каких-то, может быть, оперативных мероприятий, вход в колонию любых лиц — это решение начальника колонии или соответствующего начальника управления территориального органа. То есть они имеют право не допустить.
Ну нет, давайте так. Вот закон об общественных наблюдателях не содержит таких норм. Значит, на усмотрение.
На усмотрение руководителя. Сказано, на усмотрение руководителя. Так это и сказано.
Значит, Сергей Иванович, я поясню. Значит, здесь слово усиление им манкирует.
Да нет, но это понятно, что...
Значит, каким образом, что... усиление усилению рознь. Какое-то плановое праздничное усиление и когда какой-то бунт, либо еще что-то беспорядки.
Ну,
да, беспорядки в учреждении. Здесь каких-либо беспорядков не было, соответственно, говорить о усмотрении администрации действительно закон такой нормы не содержит.
Ну, я-то ведь из этого вывод делаю какой? Значит, если есть такая позиция у ГУФСИН, значит, есть иная точка зрения у общественной наблюдательной комиссии. Этот вопрос должен быть урегулирован.
Да, и он будет урегулирован.
Должны собраться,
я буду представлять,
должны прийти к какому-то выводу. Иначе это день закончится как? В суде.
Конечно.
Судебное решение в очередной раз будет принято не в пользу, так сказать, ГУФСИН.
Ну, в очередной раз. Ну, не надо так говорить. Закон есть.
Я слышал, что уже было несколько решений.
Уже 12 решений вынесено, которые нарушили, вернее, которые четко доказывают грубейшие многоплановые и разноплановые нарушения. Отменены водворения в ШИЗО, отменены водворения 2 ЕПКТ, отменено уже людей, возвращаем из ЕПКТ. Дальше.
Но как вы их можете вернуть, если они уже их отбыли? То есть это все очень,
слава, знаете, богу, еще не успели. Не один успели. Месяц пробыл, другой полгода незаконно просидел в ЕПКТ.
Ну вот это, кстати говоря, и очень вот серьезный вопрос в чем? То вот, понятно, что есть карательная практика, и в принципе на ней держится вся исполнительная система, да, там.
Но, к сожалению, именно на карательной практике
да,
она держится.
Правильно ли это?
Нет, я не согласна, что это карательное. Карательное, воспитательное. То есть наказание должно содержать элемент кары и элемент воспитания. И воспитательная работа ведется, естественно.
А решения судов, почему отменяются подобные решения?
Значит, были проблемы, в соответствии с решением суда они приведены в нормальное состояние.
Ну, вот,
надо же думать, что все полностью, все решения, которые применяет администрация, все...
Ну, к сожалению, приходится думать именно так. Почему? Ну. Почему? Поясняю, почему я, как человек со стороны, должен думаю так. Первое. Условия, в которых находятся заключенные, они специфические. И чтобы кто-то из них решился вообще на подачу заявления в суд по отмене взыскания, это выдающееся событие. То есть человек ставит на себе крест до конца своего отбытия наказания. А может, у него там 10 лет впереди, может, у него там 15, может быть, 5, не знаю. Понимаете? И раз такие события происходят, и суды идут по пути отмены этих постановлений, значит, здесь есть какая-то проблема. И ее не видеть, ну, я не знаю, это неправильно. Когда звучат за пуговицу на полгода, за не поздоровался еще на полгода... Ну, это как-то вот неправильно. Если на улице города Екатеринбурга, значит, начинают бороться за то, что почему это вы спрашиваете у меня паспорт, почему вы меня тащите там в отделение милиции там, и так далее, на каком основании? То есть все же урегулировано. Условия это те же самые. Если есть действительно угроза дестабилизации обстановки, ну, значит, применяются меры какие-то соответствующие. А если пуговица, и что, за это надо на полгода отправить? Туда? Смысл?
Ну вот,
загружать судебную систему, как минимум.
К сожалению, эти вопросы общественная наблюдательная комиссия всегда ставит. Вот мы приезжаем на ИК-52, сталкиваемся с подобными фактами, да, то есть мы просим в штрафном изоляторе всегда показать постановление о водворении. Да?
То есть смысл, да. Содержание
мы,
его, да?
Мы смотрим причины водворения. Вот, и там, на самом деле, очень часто довольно-таки нелепые вещи. И нам, воспитатели, очень часто говорят, а как вот с ними еще? Они другого языка не понимают. То есть воспитатели очень часто... расписываются просто в бессилии, неспособны. Мне кажется, то, что сложится система вот, уголовно-исправительная, да, вот, к сожалению, сейчас носит именно карательный
характер, а не воспитательный. Воспитатели, может быть, и сами рады, но у меня, вот у меня, как общественного наблюдателя, сложилось впечатление, то, что они сами не понимают, нету какой-то идеологии, что ли. То есть у них в руках осталась только дубина. Это вот штрафной изолятор, это помещение
ПКТ.
В помещение камерного типа, да, то есть это ухудшение условий содержания и так далее. Вот это у них осталось. Из таких, из более-менее законных. И вот этим они и пользуются. Назвать это воспитанием осужденных я бы затруднился. Это вызывает, как правило, озлобление. Это вызывает акции протеста. Вот. И хорошо, что они еще более-менее мягкие. Вот такие, как голодовка. То есть не насильственная.
Позвольте. Дело в том, что вы только с негативными моментами сталкиваетесь, и вы их ищете. А вы ведь не смотрите, сколько объявлено благодарностей, сколько людей переведены в улучшенные условия содержания, сколько людей условно-досрочно освобождаются. Вот дело в том, что я хочу сказать вам...
То есть процент значительно выше.
Да, конечно. Просто вы акцентируете внимание только на негативе. То есть вот, и меня вот это, кстати, тоже удивляет. То есть общественная наблюдательная комиссия, она должна работать не только на негатив, она должна работать и на позитив.
Не, ну зачем?
Вот. В данном случае, почему? А почему не написать? А почему мало объявлено благодарности?
А, логично.
Давайте посмотрим.
Ну кто ж.
Так вот,
к ним
хочу сказать, что очень большое количество людей у нас условно срочно освобождаются. Большое количество людей получают поощрение, дополнительные свидания, дополнительные передачи. У нас в каждой колонии сейчас есть отряды облегченных условий, где люди проживают по 4-5 человек в комнатах. В каждой колонии это есть. Я вам хочу сказать, у нас экскурсии проходят вот студентов педагогических университетов, юридического. И когда они посещают вот эти отряды, они говорят, у нас таких условий в общежитии нету, как здесь, для осужденных созданы. Многие осужденные говорят, что в армии таких условий не было, как в обычных условиях в колонии. И поэтому, конечно, можно сосредоточиться только на негативе. Я согласна, мы должны вместе с вами находить проблемные вопросы и их решать. Согласна. Но нельзя сводить всю деятельность только к тому, что на самом деле все-все плохо. Я могу без всяких вот обиняков сказать, я знаю достаточно большое количество осужденных, которые мне говорят, а может быть это и хорошо, что я здесь побывал, потому что еще было бы хуже, если бы вовремя меня здесь не остановили. Поэтому, согласна, в любой деятельности есть и позитивы, и негативы. Естественно, при работе с такой серьезной публикой, это негативная среда, давайте с вами говорить. Не просто так люди там содержатся. Люди содержатся за совершенные преступления. 52-я колония. Колония строгого режима для тех, кто неоднократно совершал. А строгий режим – это не мешок картошки.
Ну, понятно,
это серьезное нарушение, это серьезное преступление. И поэтому многие из этих людей оказались в колонии, потому что они не хотели жить в соответствии с теми законами, которые там, и они пытаются также свои порядки устанавливать там, в колонии. И поэтому, естественно, администрация должна реагировать на то, чтобы приводить людей в соответствие с правилами внутреннего распорядка. Сегодня здесь поблажку дали, завтра еще больше будет поблажка и так далее. Я согласна с тем, что, к сожалению, есть проблемы, есть нарушения. Для этого и существует общественно-наблюдательная комиссия. Естественно, у нас проводятся и собственные проверки. У нас есть прокуратура по надзору за соблюдением законности в уголовной исполнительной системе. И любой осужденный вправе обратиться и в прокуратуру, в том числе, не обязательно сразу в суд. Проводятся еженедельные обходы начальника колонии. Любой осужденный вправе обратиться к нему. У нас есть конверты, так называемые, нераспечатываемые, которые идут не через цензуру. То есть человек может написать заявление на имя начальника ГУФСИНа в любую прокуратуру, и если он пишет о том, что этот конверт не должен быть распечатываться, то цензура не имеет права распечатывать. И оно идет туда. То есть, возможностей много. В каждом отряде, вы наверняка это, Вячеслав, проверяете, висят телефоны уполномоченного по правам человека, ваши все телефоны висят. То есть, возможность обратиться есть. Понятно, да?
Ну, видимо, оттуда у них информация.
Естественно.
Безусловно.
Естественно. Поэтому акцентировать внимание на то, что это вот исчадие зла, я думаю, Это очень проблемно. Но еще раз повторяю. Я вот как-то с учителями говорила. У меня, говорит, в классе два тяжелых таких ребенка. Как мне тяжело работать с ними? А здесь будем говорить, все тяжелые, правда?
Да тут уже не ребенки.
И не ребенки. И поэтому говорить, что вот, ой, да только мерами воспитательного характера, к сожалению, нет. Поэтому закон и говорит об адекватном реагировании на хорошее хорошее, на плохое плохое.
Эх, ваши бы слова, да, в уши начальника.
У меня сложно, да, у меня складывается такое впечатление, да, что на сегодняшний день, значит, вот разговор, который у нас здесь состоялся, он идет среди людей, которые друг друга понимают.
100%.
Вот, а раз диалог идет, следовательно, его надо продолжать, надо встречаться, надо обсуждать подобные случаи в том числе, и давать возможность в том числе и руководителям, участникам этого воспитательного процесса не идти по легкому пути. Написал про пуговицу в постановлении, написал про там, не поздоровался, и все. И раньше проходило, никто не обращал на это внимания, а на сегодняшний день обращают. Относитесь серьезно к своей работе. Может быть, сам по себе воспитательный процесс, это же не означает, его надо в ПКТ посадить, правильно? Воспитательный процесс, это же каждый день работа с человеком.
Да, надо отдать должное ГУФСИНу России по Свердловской области, в частности, его руководителю Сергею Вячеславовичу Кудрошкову. Он ежеквартально встречается с членами общественной наблюдательной комиссии, выслушивает нас. Приходим иногда к каким-то выводам, каким-то решениям. Не всегда находим общий язык, но стараемся его найти. Другой разговор, то, что очень многие вещи, те проблемы, которые мы поднимаем, а вот то, что мы сегодня обсуждаем, мы это обсуждаем уже довольно-таки давно. То есть вот я во втором созыве ОНК, вот весь второй созыв ОНК мы обсуждаем на собрании с Кудрошковым одно и то же. Необъяснимая разница, несопоставимое наказание, то есть в постановлении написано одно, а то есть там что-то, да, незначительное правонарушение, скажем так, мягко говоря, а срок штрафных изоляторов довольно-таки существенный, даются, как правило, по максимуму, и если, а в некоторых колониях эти сроки идут один за другим, и заключенный из штрафного изолятора вообще не вылазит.
Но это означает, понимаете, только, что есть двойная бухгалтерия, о которой никто не говорит. Вот. А она есть.
А она прорывается.
Вот и все на все.
Все, что замалчивается, все, что замалчивается.
И до тех пор, пока эта двойная бухгалтерия будет, и до тех пор, пока ее будут обнаруживать, всю систему ГУФСИН с ее начальниками и исполнителями будут ругать. Потому что если Сталина с его репрессиями говорят, что вот за там колосок, да, расстреливали целыми семьями, так и будут говорить. Ну, что вы написали в приговорах, которые сегодня из архива поднимают? Ведь так и говорят. А если вы сегодня в постановлениях пишете за пуговицу полгода, ну, так, ну а что, ну что общественному наблюдателю остается делать? Входить в ваши оперативные изыски о том, что он там вор в законе, что он там подрывает там основы и так далее. Он же, никто же не будет этого делать. Ну, разные задачи у людей.
Да.
И, соответственно, атмосфера в учреждении иная. И надо находить какую-то объективную середину для того, чтобы соответствовали документы содеянному. И уж судебные это решения исполнялись однозначно.
Да. Я вот услышал, действительно, две стороны, Елена Яковлевна сказала, в большинстве своем правильные слова. Вячеслав Александрович также подчеркнул, но уровень контакта ОНК, руководитель ГУФСИН по Свердловской области. На этом все. Раз в квартал встретились, поговорили, разошлись. Нет взаимодействия общественности, если уж говорить откровенно, то у меня есть письмо, в котором осужденный ИК-52 Кузьминых Анатолий Леонидович пишет, что порядка 26 или 27 декабря к нему подходит один из представителей администрации и заявляет: мы этого, имея в виду меня, Галендухина Игоря Степановича, скоро посадим. Он нам надоел.
Это
письмо, которое имеется у меня на руках. Поэтому, значит, я бы хотел чего? И готов, честно скажу, в суды
устаешь ходить. Надо решать эту проблему иначе. Надо взаимодействовать с сотрудниками ГУФСИН.
Я не согласен. Какое может быть взаимодействие? Если руководитель докатился до такой степени, вот таких вот угроз и таких вот разговоров с осужденными, это означает, что он просто не соответствует занимаемой должности. Он же подрывает авторитет всей системы. Уж не говоря о том, что конкретного человека. То есть вот взаимодействие тут не поможет.
Прийти в эту систему и сказать, вот как оно есть. Мне бы хотелось, чтобы система услышала. А здесь получается,
а вот рыцарь
с закрытым забралом выходит руководитель, поговорил со членами, я подчеркиваю, только со членами ОНК, с остальными представителями общественности, он вообще даже не желает разговаривать.
Общественный совет же есть,
нет,
да?
Конечно,
существует?
Конечно.
Ну, может, еще вот есть категория?
Ну, нет такой категории. Глушухин персона нон грата на территории ГУФСИНа. Будем говорить откровенно. Таких там не то, что не любят, таких там не переносят.
Это та
правда, судах, которая есть. Вот. И после этого, значит, я бы хотел работать и взаимодействовать. Я бы хотел донести вести тот ворох проблем вначале до верхушки, а потом пойти поэтапно вниз.
Знаете, беда-то в чем состоит? Может быть, руководитель весь этот ворох-то знает, а знает, может быть, еще больше. А вот помочь-то ему вы можете только вот путем таким вот судебными решениями, выступлениями в прессе, разговорами на круглых столах. Совершенно правильно.
И это
он, ну что такое, вот вы похвалили руководителя, да? Что такое руководитель? Ну, генерал один, у него там их, блин, несколько десятков тысяч подчиненных, да? Правильно? Что там они какие? Он со своими начальниками колонии, наверное, реже, чем один раз в месяц встречается. Ну, совещание общее, да? Понимаете? То есть он с наблюдателями получается.
Почти чаще, да.
Чем с начальниками.
Так что есть один инструмент. Прекрасный инструмент. Я его, в общем-то, предлагал Сергею Вячеславовичу Ходорожкову. Большая открытость.
Совершенно правильно.
Надо просто больше открывать колонии для общественности. Разрешать фото, видеосъемку, нарушений.
Абсолютно,
именно нарушений.
Абсолютно,
понимаете?
Абсолютно правильно.
И
да.
тогда начальники колонии будут просто по-другому разговаривать с осужденным.
Абсолютно правильно.
Ну,
да,
другая работа.
Да. Ему не надо будет контролировать, приказы. У него все, вон, все, в интернете все будет лежать. Про его подчиненных.
Все конечно. Будет на виду.
Совершенно.
И тем же самым начальникам колонии, даст Бог, то будет стыдно, что у них такие дела творятся. И другой разговор, то, что не идет руководитель нашего главка пока на эти вещи.
Ну, пресс-служба будет помогать, наверное. Тоже заинтересована в том, что
мы открыты. Двери нашей колонии открыты для всех.
Ну уж лучше пусть они будут закрыты для всех.
Да, лоб только
на
болит
вход.
От такой открытости, честно.
На выход
сказать.
Пусть они будут открыты.
Давайте честно говорить, если возьмем 10-15 лет назад, все-таки...
Да, совершенно правильно, обстановка меняется, безусловно.
Но нельзя какие-то вот такие, будем говорить, огульно сразу всю систему. Еще
да
раз,
надо, повторяю. Ничего страшного, система выдержит.
Нет, просто ошибки есть. Я 100% с этим согласна. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы очень благодарны ОНК, в том числе и общественникам. И причем большое количество общественных организаций ведь работает с ГУФСИНом. На самом деле большое количество. Вот. И особенно, конечно, вот, честно говоря, я в последнее время говорю, что самая главная проблема даже не сама колония. Самая большая проблема – это выход человека из колонии. Вот если бы ОНК еще вот на это бы начало работать, и другие общественные организации. Ведь, вот я вам серьезно говорю, буквально несколько, перед Новым годом я сама была в одной из колоний, и пришел пожилой человек к начальнику колонии и говорит, а можно я не буду уходить, особенно под Новый год? А мне, говорит, некуда, мне лучше здесь. Вот это проблема.
Проблема.
Вот проблема.
Проблема.
Ну, тут не на общественность такие вопросы не перевалишь. Государство должно задумываться серьезно над этой проблемой.
Общественность должна как раз перед государством вот этот вопрос-то поднимать.
Давайте
если
никто не
будет, давайте он накормлен, напоен, он спать уложен.
Давайте будем.
А вот там-то, вот это вот все. Вот это проблема.
У нас по минуте вопрос осталось до конца нашего времени в эфире. Так что самое главное, самое важное – кто что-то хочет сказать.
Ну, я хочу сказать следующее. Значит, та огульность, с которой я работаю по 52-й, господа начальники учреждений, ждите, она будет для каждого учреждения. Я воспитываю кадры, я готовлю. Как готовлю, вернее, как я готов к взаимодействию, так я сейчас вот все, все наработки по ИК-52 трансформирую в поточно-конвейерную технологию приведения в чувство системы ГУФСИН.
Все. Я что бы хотел добавить. Слова Игоря Степановича надо воспринимать не как угрозу, а как
протянутую руку.
Как для протянутую руку, потому что сейчас идет реформа системы. Она продолжается. И на самом деле то, о чем мы сегодня говорим, это именно последствия той реформы. Потому что система меняется, она не может меняться просто так, легко и безболезненно. К сожалению, да, перегибы на местах и так далее. Но вот то, чем занимаются общественные организации и так далее, это как раз таки помощь системе, в ее реформировании. И надо воспринимать общественников и работу общественной наблюдательной комиссии не как врагов, вот, а как помощников. Мы готовы помогать. И в вопросах реабилитации, если мы чем-то можем помочь, вот нас жалкий десяток, да, членов общественной наблюдательной комиссии, а сколько у нас выходит осужденных ежегодно?
16 тысяч.
Вот, понимаете, мы готовы поднимать эти вопросы, ради бога, чем можем, тем поможем. Но, конечно, нужно обращаться, наверное, не только к нам апеллировать, но и в первую очередь губернатору Свердловской области и так далее. Потому что вопросы реабилитации, вы абсолютно правильно, да, они очень серьезные, и это огромная проблема.
Ну, во-первых, я очень благодарна тому, что вы нас пригласили для участия
в
этой встрече. И хочу сказать, что на самом деле диалог в десятки раз продуктивнее, чем монолог. Правда?
Разумеется.
И хочу сказать, что на самом деле с каждым годом система наша становится более открытой. И повторяю, на самом деле, вот сегодня уже говорили, что это самая большая уголовно-исполнительная система России. У нас более 40 тысяч осужденных. И, естественно, как, еще раз повторяю, в любой деятельности есть проблемы, есть недочеты. И на самом деле сейчас с ОНК работа становится более плодотворной, и даже тот факт, что члены ОНК сейчас входят в состав административных комиссий, которые рассматривают предоставление осужденных на условно-досрочное освобождение, я считаю, что это еще один очень серьезный шаг, и думаю, что деятельность ОНК, она только во благо всем нам.
Ну что ж, большое спасибо, уважаемые гости. Большое спасибо, уважаемые слушатели. Сегодня в нашей студии «Сутяжник Пресс» общались представители ГУФСИН, общественной наблюдательной комиссии и общественности, которая внимательно следит за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Свердловской области. Спасибо, всего доброго, до новых встреч. Передачу вел Сергей Беляев.